Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, это священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Сегодня мы продолжим с вами говорить на тему, которую избрали уже несколько времени назад. Это иконы Пресвятой Богородицы. И сегодня будем говорить об иконе Рождества Пресвятой Богородицы. Ну и, конечно, верно, начнем с самого праздника Пресвятой Богородицы, Рождества Пресвятой Богородицы.
Да, Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник двунадесятый, он совершается в начале церковного года. И вообще Матерь Божия имеет для нас такое большое значение в деле нашего спасения. Год церковный начинается с ее праздника и заканчивается церковный год тоже и праздника двунадесятого в честь Пресвятой Богородицы, Успения Пресвятой Богородицы.
То есть и начинается Новый год Индикт, да, с Рождества Пресвятой Богородицы, с большого праздника, и заканчивается Успением, да?
Да, да.
Вот, вот видите, как богопромыслительно, да,
да,
это все.
То есть вот это знамение такое,
знамение,
что
да.
Матерь Божия, какое мы к ней должны иметь почтение и обращаться, и всегда она нам помогает. Ну и вот, говоря о Матери Божией, мы
о
празднике Матери Божией, мы прежде всего скажем, что от кого родилась, как родилась Матерь Божия. Посмотрите, значит, ее родителями были Иоаким и Анна.
Праведные люди.
Праведные, да, праведные жизни, Иоаким и Анна. И надо сказать, что они были по мужской линии, это Матерь Божия родилась из рода царей, вот, а по женской линии от рода священнического рода. То есть вот такое
есть
вот соединение.
Род-то ведь, да,
да, известные очень такие вот линии, такие вместе вот соединение такое вот произошло, и вот чудесное рождение.
Но ведь, батюшка, вот не только вот такой знатностью известные и родители, и род этот, но и тем, что они были очень смиренны, милосердны очень, то есть праведностью своей известны, да, родители были?
Да. Ну и в то же время, знаете, вроде бы из такого рода она была потомков таких родов, но тем не менее они жили очень скромно. Бедно и скромно, и, в общем-то, уже и даже можно сказать, что неизвестны были многим, то есть вроде бы и знатность, и в то же время неизвестность, и как бы кажущаяся малозначительность, но тем не менее Господу было угодно вот именно, чтобы вот так вот такое происхождение имела Пресвятая Богородица. И имя получила она, посмотрите, Мария, что, если перевести на русский язык, означает это и «госпожа», и надежда в то же время.
То есть это была надежда всего рода человечества.
Да, чаяние,
да,
всего,
вот если вот так вот подумать, да?
Чаяние, ожидание всего человечества, потому что человечество готовилось именно к этому, к моменту воплощения, то есть Спасителя нашего. Вот. И в то же время госпожа, вот она, то есть из царского рода.
Ну, вообще вот с рождением Пресвятой Богородицы, конечно, связаны очень-то события в жизни родителей, да, ведь они жили очень долго, 50 лет, и, собственно говоря, детей у них не было, и это считалось каким-то вообще грехом, да?
Да, это
в
считалось.
В те времена, что они за что-то наказаны, как бы, Богом, да?
Да, вот. То есть какой-то считалось, что они
неполноценные какие-то
какой-то
вообще.
Какой-то результат гнева Божия,
да,
за
да,
какие-то
да.
грехи, такие сокровенные, может быть, это.
А вот. Он был при всем при том, он ведь человек-то был в храме служил.
Ну, он это был, они были простыми, в
простыми.
Общем-то, да, простыми людьми были. То есть они уже как бы не были на виду, в общем-то, у всего общества. Знали только они священники, то, что вот, ну, как, что, скажем, Иоаким приносил жертвы Богу. И даже, в общем-то, ну, знали там самые близкие, там соседи, там окружение, вот такое, а так. Это, в общем-то, это были скромные, такие смиренные у нее родители, отец и мама.
Ну и вот был праздник, он принес жертву, но от его жертвы
от его жертвы отказались
что, в силу того, что,
в силу
вот
того,
они,
что вот они бесплодные, бездетные,
да.
Никого у них нет, ни детей. Жили они долго и уже достигли такого преклонного возраста.
50 лет они прожили, да, вместе.
Такой случай произошел, вот этот. Угу, это, конечно, угу, было горько и очень тяжело осознавать и видеть. Но в то же время они не оставляли надежду на милосердие Божие, что все как-то устроится. Конечно, так вот они и плакали, и молились.
Угу.
И даже святой Иоаким, он удалился даже в
пустыню. Пустыня 40, да, на 40 дней, ну так же, как вот по образу Господа, да, Бога.
Да.
На 40 дней он удалился в пустыне, чтобы нести такой вот как бы молитвенный подвиг, да?
Да, да. Угу. То есть, чтобы как-то и просить утешения. И действительно, оба они молились, а Анна молилась дома.
И вот она, конечно, плакала и молилась. И что произошло?
Ну, и вот были утешены.
Нет, но сначала-то что произошло? Она увидела ангела.
Да, она,
Господня.
Да, вот.
Угу.
И им было возвещено о том, что родится, угу, девочка.
Ты родишь чада, сказал ангел, и в семени твоем благословятся все народы земные.
Да, все колена
же
земные.
Твоей дочери будет, имя же твоей дочери будет Мария, и ей удастся спасение всему миру. Вот такое,
да,
предрекли такое,
да, да,
будущее.
И причем еще, что интересно, в общем-то, они ведь дали обещание, что они воспитают соответствующим образом девочку.
Дали вот обещание.
Да, дали обет они, что она будет
Господу,
Богу посвящена. Таким образом, вот через такие скорби родители Пресвятой Богородицы готовились вот к этому великому делу. И это для нас тоже какое-то вразумление и наставление, что если мы не понимаем, какие скорби нас постигают в нашей жизни, mm-hmm, и это нам в данный момент непонятно, но, может быть, станет понятным спустя время.
Ну вот мы с вами как раз и поговорили о том, что произошло, как это все произошло, Рождество Пресвятой Богородицы, кто были родители Пресвятой Богородицы, какие они прошли испытания, прежде чем,
да-да,
произвели вот на свет чадо такое.
И вот то, что в нашей церкви, вот это вот событие, оно, и вообще все события, они отображаются не только, ну, в предании, в какие, ну, в Священном Писании, ну и вот живописно.
Да, да, да.
И у нас по всем двунадесятым праздникам есть иконы, и в частности, есть у нас икона Рождества Пресвятой Богородицы. На этой иконе изображаются праведные родители Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна. Анна на ложе возлежит. Сразу же, угу, после рождения вот на ложе возлежит, предстоит перед ложем вот ее муж, отец Пресвятой Богородицы Девы Марии Иоаким, ну и, в общем-то, и там находится одна женщина, которая прислуживала при рождении Пресвятой Богородицы, которая младенца Марию держит в руках и вот омывает, угу, в общем-то, угу, ее. То есть вот такая вот икона Пресвятой Богородицы. Ну, там с разными, может быть, некоторыми особенностями, ну, вот так вот в основном, вот таким вот образом у нас совершается. То есть такая вот икона у нас есть. И надо сказать, что в честь вот этого события Рождества Пресвятой Богородицы с древних времен строили храмы. Вот строили храм, у нас известны древние храмы, например, таковым является храм Рождества Пресвятой Богородицы в Пскове,
угу,
очень древний храм, начало нашей, в общем-то, истории где-то церковной даже, вот, угу, очень древний храм. Потом имеются храмы также, скажем, посмотрите, в Новгороде есть храм и с иконой Пресвятой Богородицы. Потом есть храмы в селе Исаковском, например, в Ярославской епархии.
Угу.
То есть во многих местах вот в честь, угу, этого построены храмы. И в этих храмах, они не просто храмы, но там имеются именно вот иконы, чудотворные иконы Пресвятой Богородицы.
Рождества.
Рождества именно, да, Рождества Пресвятой Богородицы. И надо сказать, что у нас есть, у нас, скажем, вот и очень известен монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Это монастырь, значит, Глинская пустынь.
Это значит, где он расположен?
На Украине сейчас. На Украине расположен тоже.
Около какого города?
Ну, там, значит, город... Это была когда-то Курская епархия и, в общем-то, Сумская область Украины. И там вот находится, это недалеко от границы с Россией, это вот Глинская пустынь. С древних времен именно в этой пустыне она началась, собственно, с явления иконы Рождества Пресвятой Богородицы.
Рассказывает, как это было?
Ну и рассказывается таким образом, что всегда, ну вот во все времена и в прошлые времена, вот эта обитель возникшая, она находилась на границах, как-то вот на границах. Тогда это было Московское княжество и княжество Литовское вот на этой границе. И как бы это явление Пресвятой Богородицы было знамением единения русских, что русских земель, знаменем вот такого общего служения Богу, верности православной церкви. А явление происходило таким образом, что здесь были очень глухие и непроходимые леса, дремучие леса, и люди устраивали пчельники, и вот на одном из деревьев икона Рождества Пресвятой Богородицы была обнаружена. И в одном из ближайших монастырей игумен, он благословил построить часовню. Была построена часовня, и решено было поместить эту икону в этой часовне. Но поместили икону в часовне, а через некоторое время обнаружили, что она опять оказалась на том же дереве.
Да?
Да, причем...
То есть возвратилась.
Да, возвратилась она. И причем интересно то, что здесь же произошло то, что источник святой воды открылся именно здесь. Второй раз тоже так же игумен благословил, значит, поместить ее в этой же часовне. И во второй раз она тоже удалилась, и снова ее обрели на дереве. И надо было бы как-то смириться, может быть, молиться и подождать и молиться. Но вот видите, бываем мы несмиренные, вот все-таки настаиваем на своем, и в третий раз тоже игумен благословил ее перенести. Вот, но воля Божией Матери была именно другая. То есть надо было ждать и молиться, ждать указания, где же все-таки это, где же должна быть икона. И даже игумен как-то даже осердился, что ли, и он повелел дерево, на которое икона была, спилить его. Это вот схерхимандрит Иоанн Маслов рассказывает. Вот, и спилить это было сделано, источник святой воды иссяк, и даже этот игумен, он, значит, умер даже в результате. Вот такой был гнев Божий, и, значит, икона обрелась на некотором расстоянии, на другом месте. Ну и вот именно вот на том другом месте, и там был построен храм в честь Пресвятой Богородицы и Рождества Пресвятой Богородицы. Потом образовалась там обитель в XVI веке. Ну, а стала называться она Глинской пустынью именно потому, что место здесь было такое вот пустое. Сюда стали стекаться иноки для проведения пустынического житья, молитв, поста, молитвы, трудов. Ну и Глинская почему? Потому что по преданию эти земли принадлежали князьям Глинским. Они были даже в каком-то родстве с татарами. Глинские — это княжеский такой род, скажем, вот, который породнился с великими князьями московскими. И вот у царя Иоанна Васильевича Грозного мама была Елена Глинская. Так вот, это им принадлежали эти земли, поэтому Глинская пустынь, собственно, вот это самая главная версия, почему так называется Глинская пустынь. Причем, вот знаете, что интересно, Глинская пустынь, она вот имеет начало с этого момента, ну а особенно она стала известной в XIX веке. И, может
чем
быть,
она стала известна?
А известна она стала своим старчеством.
Угу.
Вот именно, что именно возникло такое старческое кормление духовных лиц и мирян. Ну и, собственно, монастырь стал, почему там еще именно монастырь, потому что многих еще привлекала вот эта икона, она, то есть чудеса
Рождества Пресвятой,
да, Рождества
Богородицы,
Пресвятой,
да?
Богородицы.
Но она чудотворная, да, икона?
Да, она чудотворная, и люди стали исцеляться от различных болезней разных, и не только таких физических, таких немощей там, вот, а и от духовных болезней, от беснования, от всего. И, в общем-то, даже нередко случалось так, что люди давали, те, которые получали исцеление, они давали обещания, обеты такие, что не останутся здесь, оставят мирской чин и станут монахами. И вот так вот зародился монастырь, вот эти чудеса mm-hmm. привлекали и богомольцев, и всех вот так вот. Ну и вот, в общем-то, и вот посмотрите, у нас, когда говорим мы о старческом делании, об окормлении духовных лиц и мирян, всегда называем мы Оптину пустынь,
да-да.
Оптину пустынь, и рядом с ней Глинскую пустынь тоже. И причем еще, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна, посмотрите еще такой интересный момент, что Глинская пустынь – это в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а Оптина пустынь – в честь введения Пресвятой Богородицы во храм. Тоже вот,
то есть богородичные,
то есть богородичные да? обители, да, вот обители. Они чем вот известны. А старческое кормление, оно таково, что приходящим, вступающим на путь иночества, их поручали водительству старцев, чтобы они открывали свои помыслы, свои чаяния, желания, все, и находились в послушании, и так вот исправляли свою жизнь, и, угу. и это вот имело очень такое большое значение. Под сенью вот этой иконы Рождества Пресвятой Богородицы. И вот и нам известен, например, такой игумен Филарет в XIX веке, это при государе Николае I игумен Филарет, который написал устав
этой пустыни, да?
этой пустыни, и этот устав стал образцом для многих монастырей в Русской Церкви. И вот как раз вот это вот являлось такой основой для будущего старческого такого окормления духовных лиц и мирян. Ну и, в общем-то, вот эта вот обитель, она существовала до 1922 года, потом была разорена, а в годы войны она вновь была открыта. Вот, вновь была открыта, и где-то до 1961-62 годов она действовала.
Угу.
И там собрался целый сон русских старцев, подвижников, одним из которых был, предположим, вот посмотрите, это схерхимандрит Андроник Лукаш.
Угу.
Вот, родился он в селе Лупа Полтавской губернии, в 17 лет поступил в Глинскую пустынь, пострижен в монахи в 1920 году с именем Андроник. Претерпел 14 жестоких заключений и лагерей. Это ведь тоже говорит о том, о стойкости, которая была заложена именно в монастыре. Сердце его было исполнено сострадательной любви к каждому человеку. Братья после возвращения его в Глинскую пустынь выбрали духовником. После второго закрытия монастыря отец Андроник переехал в Тбилиси, духовная жизнь города оживилась, его прибыль. Здесь он скончался во время его отпевания, солилась женщина, прикоснувшись к крышке его гроба. И вот, например, вот такие вот высказывания, одно из них. «На всяком месте нужно ощущать присутствие Божие, потому и делать все, как перед Богом, а не перед людьми». То есть вот такой завет он оставил. Другим таким подвижником Глинской пустыни под сенью иконы Пресвятой Богородицы и Рождества являлся схерхимандрит Серафим. Серафим родился в деревне Ворано Курской губернии. В 1910 году пришел в прославленную Глинскую пустынь. После первого закрытия в 1922 году был насельником Пранского монастыря в Сухумской епархии. В 1926 году пострижен схимус именем Серафим. После разгона монастыря, жил отшельником в горах Абхазии, затем в Алма-Ате. 10 лет провел в лагерях и ссылках, вернувшись в 1947 году в Гленскую пустынь, был духовником обители, принимал богомольца, многие жаждали исповедаться у старца, знавшего глубокие тайны человеческого сердца, получить совет. После второго закрытия монастыря жил в Сухуми, где и скончался. В людях любил простоту, искренность, ясность, и сам был таким. И вот смотрите одно тоже его высказывание. «Не суди и не суждай никого, иначе себя осудишь. Не разбирай чужих мыслей, дел, кляус и сплетен. Это враг старается рассеять тебя и отвлечь от молитвы». Вот он так говорил. Вот это все ведь действительно было под сенью вот именно иконы вот этой Пресвятой Богородицы. Еще одним таким подвижником Глинской пустыни, воспитанником Пресвятой Богородицы являлся схиархимандрит Серафим Амелин. Он тоже происходил из Курской губернии. В 19 лет пришел в Глинскую пустынь. В 1904 году пострижен монашество с именем Серафим. Во время революции тайно принял схиму. В миру жил как отшельник, работая слесарем. После первого закрытия монастыря отцу Серафиму пришлось пережить арест и ссылку. Когда Глинская пустынь открылась, во второй раз был выбран настоятелем, постоянно пребывающий в молитве, наделенный от Господа даром внутреннего мира. Он излучал миру любовь на всех окружающих. Одно его молчаливое присутствие прекращало споры и душевные тревоги. В настоящее время готовятся материалы по его канонизации. После смерти тело его нашли нетленным, оно почивает в храме святителя Николая в Глинской пустыне.
Смотрите, вот все пустынники из Глинской пустыни, они прошли через лагеря и ссылки, да? Вот смотрите, все, о ком вы говорили, они все прошли через лагеря, через испытания очень тяжелые, жестокие.
Да, и потом тоже являлись как бы вот основой дальнейшего рассвета этого монастыря, духовной жизни. Вот этот схиархимандрит Серафим Амелин, ну вот о нем просто, это вот. Все знавшие схиархимандрита Серафима Амелина свидетельствуют, рядом с ним становилось ясно, что молчание – тайна будущего века. Однажды на сетование по поводу уничтожения монастыря он спокойно сказал: «На все воля Божия». Вот. Ну и, в общем-то, вот, завершая рассказ вот такой вот о старце Глинской пустыни, еще хочется привести сведения о таком известном, как схиархимандрит Виталий Сидоренко, уроженец села Екатериновки Краснодарского края. Школу его выгнали за веру. Я помню, читал как-то книгу, и он в советской школе умудрялся читать Евангелие для там, кто учился. С 14 лет проводит жизнь странника, испытывал скорби и лишения, возрастая в смирении и любви. В 1948 году пришел в Глинскую пустынь. Его духовным отцом стал старец Серафим Романцов. Когда находиться в обители ему стало опасно по причине гонений со стороны властей, он нашел пристанище в Таганроге, где вокруг смиренного подвижника собирались люди, ставшие его духовными чадами. После закрытия монастыря перебрался в горы Кавказа и жил там как отшельник. Всю жизнь за ним охотилась милиция, он терпел страшные издевательства и побои. В 1960 году тайно принял схиму. В 1976 году жил в Тбилиси, самоотверженно служил людям, раздавал все, был живым примером любви. Его отпевание совершал католикос, патриарх Грузии Илья II. На похороны старца, несмотря на военное положение, съехались вся его всероссийская паства. И вот он учил так: чтобы научиться любить, надо молиться так: «Господи, благослови всех, кого я осудил», и тут называются имена, «и их молитвами меня, окаянного, помилуй, с 12 поклонами». То есть вот он так вот говорил, как научиться действительно вот такой вот деятельной любви. То есть вот, дорогие братья и сестры, дорогая Валентина Федоровна, видите, как вот под сенью именно иконы Пресвятой Богородицы, ее Рождества, как совершалась эта духовная жизнь, как
служили, вот эти
служили
вот
да,
отцы.
И отцы, и они являются именно примером, и несомненно это было под водительством Пресвятой Богородицы. И сейчас, в настоящее время, этот монастырь, эта пустынь тоже, она возрождается на Украине, и духовно нас соединяет всех Матерь Божия.
Спасибо вам большое, отец Георгий, за рассказ об этой иконе и, в частности, вот об этом празднике Рождества Пресвятой Богородицы и об этой пустыне, о Глинской пустыне, о ее подвижниках. Я хочу напомнить, что это была беседа о вечном. В ней принял участие священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Спасибо вам, до новых встреч, до свидания.
Слава Божию, до свидания, с Богом.